Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Новый год и его символы. Повтор программы 2010 года. Культуролог и теоретик медиа Екатерина Лапина-Кратасюк, литературоведы Илья Кукулин и Мария Маюфис, ныне оба работают в Америке, филолог Анаит Перузян, автор книги «Кулинарный дневник», американский словист Хенрик Барон, социолог-исследователь Левада-центра Алексей Левинсон и один из ведущих российских этнографов и антропологов Игорь Морозов, ушедший от нас в 2020 году.
Ну, знаете, друзья мои, существует такой миф о том, как мы празднуем Новый год. Это елка, телевизор и салат оливье. Ну, может быть, еще селедочка под шубой. Давайте поговорим об этих символах. Елка, насколько я понимаю, существует в России, в общем-то, не так давно, может быть, со времен Петра, и в советское время был такой период, когда ее не было, и только в 30-е годы она, значит, вернулась к детям рабочих после некоторого перерыва. С елкой более-менее все понятно, мне кажется. Хотя, может быть, Игорь Морозов нам расскажет больше об этом.
Вообще-то в народных традициях, ведь традиция, она неоднородна, существует в разных локальных разновидностях, встречается рождественское дерево, да, то есть оно может фигурировать как праздничный символ, но это действительно скорее так маргиналия какая-то, а все-таки в массе своей, в традиционном празднике елка отсутствовала, уж, конечно, в таком виде, как сейчас ее не было.
А это какая-то история, пришедшая к нам с Запада, что, почему она вдруг появилась-то, елка?
Скорее всего, это некий официальный символ праздника, который вводился очень долго, постепенно, и в городской традиции сначала, и сначала, может быть, в определенной социальной среде, а уже где-то в 30-е годы прошлого века мы получили вот это как массовую такую традицию, уже внедренную в быт советских граждан. Ну и причем это, как известно, поддерживалось массовой такой массированной пропагандистской кампанией, и, соответственно, поэтому и она довольно стандартная, эта елка, с определенными способами ее установления, украшения, какими-то ритуалами возле нее и так далее. То есть в каком смысле можно сказать, что это пережиток советской эпохи? Вот в наше время, наверное, так это можно оценить. Хотя мы знаем, что на Западе это ведь тоже распространено в какой-то степени, поэтому можно это рассматривать иначе, что это как бы некоторое наше вот такое неожиданное приобщение к западной традиции.
Алексей Левинсон.
На моей памяти елки очень сильно дифференцировались. Раньше это были вот, ну вот просто купить елку, это значит выбрать хорошую, и требовался такой глаз. Там какие-то пьяные мужики мерили ее такой рейкой, обманывали тебя там на 7 рублей. Это все было в порядке вещей. А сейчас это такой бизнес, елки дифференцированы, можно купить что-то очень плохое, сравнительно дешево, и что-то неплохое, очень дорого.
Анаит Перузян хотела продолжить. Про игрушки, пожалуйста, вот расскажите.
Про игрушки. Вот мне очень повезло, у нас дома, когда я была маленькая, жила в Ереване, у нас были очень старые довоенные игрушки, которые еще были моей мамы, моего дяди. Более изумительных игрушек я не видела вот с тех пор, да.
Анаит, а что это было? Это были какие-то фигурки снеговичков,
да, лыжников? Да, это были фигурки из папье-маше, из ваты, вручную сделанные. Велосипедик, не могу забыть, с красоты изумительной. Маленькие корзиночки, в которых лежали как бы такие лялечки. Значит, какие-то шарики совершенно фантастические. Девочки на коньках. И все это было красоты просто волшебные.
Анаит Перузян, Алексей Левинсон.
А у меня дома хранится попугай, который старше моего отца.
Из вот. Чего он сделан?
Он, ну, видимо, это какой-то шелк. Он желто-синий какой-то, в кольце частично он уже облезший, и он обмотан золоченой проволокой. Это было, видимо, что-то фантастическое.
Алексей Левинсон, Игорь Морозов.
Я бы не сказал, конечно, что те игрушки, которые были у нас в детстве, они были более совершенные, чем сейчас. Но, естественно, все мы их помним как наилучшие впечатления нашего детства. У меня вот была такая трагедия. Какой-то Новый год мы отмечали, и, значит, мне было еще менее 10 лет. И я захотел, пришел к елке, трепеща, значит, и решил зажечь свечечку. И эта елка мгновенно сгорела просто на моих глазах. С тех пор мне не ставили елки. Вот, вот эта елка осталась в моей жизни как самая лучшая елка на свете. У меня тоже были какие-то игрушечки. Там они довольно, наверное, примитивные с современной точки зрения. Такие какие-то огурчики, там какие-то снегурочки, Деды Морозы маленькие из ваты. Но они настолько запомнились, что, наверное, на самом деле не в дороговизне дело, а вот в том, что это действительно некая особая атмосфера Нового года, которая создается при помощи вот такой атрибутики.
Игорь Морозов, спасибо. Хенрик Барон.
Чтобы все-таки вернуться на минуту хотя бы к елке и к западным традициям, то все-таки я хочу напомнить, что на Западе это не новогодняя елка, а рождественская елка в первую очередь. Говорить о новогодней — это чисто уже советская привычка. А в результате той трансформации, которую подвергли хорошую русскую рождественскую елку. А вообще-то ведь все это происходит из Германии изначально. И по всей Западной Европе, а также и в России, как и в Соединенных Штатах, это все перенесли старую традицию. Есть хорошее немецкое слово для елки, просто для елочного древа, которое просто я сейчас не помню. Для нас, на самом деле, Новый год не связан с елкой как таковой.
Хенрик Барон, спасибо. Илья Кукулин.
В работах Хенрика Барона и его соавтора Елены Душечкиной рассказывается, собственно, вся эта подробная история про то, как был создан советский ритуал празднования Нового года и как был создан искусственный из разных прототипов образ Деда Мороза. Я хотел бы добавить, что это обогащение семантики образа Деда Мороза, который возник уже при советской власти, продолжается вплоть до настоящего момента. Мне пришлось видеть недавно в парке Коломенское изображение Деда Мороза, сделанное точно по модели Санта-Клауса. При этом, значит, собственно, Рождество превращается в праздник сугубо религиозный, а Новый год приобретает такой сакральный смысл метафизического перехода в следующее временное измерение. Что не может удивлять тех людей, кто знает, с каким трепетом в России относятся ко времени и к истории.
Илья Кукулин, спасибо. Игорь Морозов.
Дело в том, что вот вы сказали, что на Западе елка в основном рождественская, но необходимо помнить, что у нас ведь празднование Нового года – это большой отрезок. И, соответственно, у нас это не только новогодняя елка. Ее ставят иногда в середине декабря, она стоит там до конца января у некоторых. Поэтому сказать, что она вот именно из-за того, что в советское время она у нас появилась и была приурочена к Новому году, она потеряла свой рождественский характер, нельзя. Но другое дело, что, конечно, ее семантика несколько трансформировалась, это правда. Да.
А я думаю, что просто в советские времена не принято было произносить слово «Рождество». Вот, собственно, и все.
Ну, не знаю, в нашей семье, например, это всегда было. Это, видимо, от семейной традиции еще здорово зависит.
А я, Игорь Алексеевич, скорее имею в виду официальный контекст. Вот давайте мы к нему вернемся. Вот мне кажется, что нигде в мире, кроме как в России, просмотр телевизора не является такой специальной вещью, связанной с Новым годом. Неужели телек – это единственное, что людей может обвинить в этот день? Вот, может быть, давайте сначала Екатерину Лапину-Картасёк послушаем, потом Хенрик.
Американцы тоже встречают Новый год вокруг телевизора, но если говорить о таком показателе популярности телевидения, как рейтинг, то в Европе, напротив, новогоднюю ночь рейтинги очень падают. А в России же рейтинг новогодней ночи, он взлетает до рекордной отметки. Это тоже очень важный показатель. Действительно, в Европе, во многих странах, люди предпочитают уехать куда-то на Новый год или встречать Новый год в кругу семьи. В России же из-за отсутствия определенных традиций, из-за утраты ритуалов языческих или христианских, телевизор очень часто является единственным фактором объединения. Вспомните, как мы вообще в Новый год сидим. Либо действительно гости располагаются вокруг стола, но так, чтобы можно было сидеть в полоборота к телевизору, либо вообще занимают места на диване. Перед ними стол с праздничным угощением, и почетное место занимает телевизор с президентом. И, соответственно, все гости обращены именно к нему. Они не коммуницируют друг с другом, они коммуницируют с телевизором и по поводу телевизора. То есть обсуждаются услышанное, увиденное, но все темы возникают, собственно, именно из этого ящика. Борис Владимирович Дубин, он как раз об этом достаточно много писал в своих статьях по телевидению. Он говорил, что это связано с некоторой такой утратой способов идентификации в советское и постсоветское время. И телевизор действительно служил единственным источником вот такой единой российской идентичности, когда можно было объединить объединиться вокруг него и вместе со всей страной пережить некоторый праздничный ритуал.
Ну, я бы еще сказала, что главный такой важный момент – это бой курантов. Вся страна должна объединиться вокруг боя кремлевских курантов на Спасской башне. Это, безусловно, советский тип коммуникации. Катерина хотела продолжить.
И в Испании, и в Англии тоже бой курантов – это значимая часть телевизионного представления, бой часов на Биг Бене, да, и это действительно тоже один из важных элементов телевизионного вечера новогоднего.
Екатерина Лапина-Кратасюк, спасибо. Хенрик Барон, ваш комментарий. Как смотрят телевизор в новогоднюю ночь в Европе и в Америке?
Ну, про Европу боюсь что-либо сказать. Про Америку могу лишь про наши семейные традиции, если хотите. Но в основном мы его включаем в самый последний момент, где-то за 20 минут до полуночи, и вместе со всей страной следим за световым шаром, который спускается вниз на башню в Таймс-сквер. А одновременно вся Америка смотрит и на шар, а также на народ, который собирается в это время как бы в Таймс-сквер и гуляет вовсю. А те, кто собирается в Таймс-сквер, в свою очередь, тоже смотрят большой экран, который показывает их самих, а также и всю страну, которая смотрит на них. Так что возникает некоторое такое зеркальное пространство, если хотите, но в котором часы и этот световой шар играют такую значительную объединяющую роль.
А президент говорит речь к американскому народу в эту ночь?
Вы знаете, не припомню. Вообще его присутствие не является обязательным моментом. Он все-таки обычно удаляется куда-то по традиции в поместье Кэмп-Дэвид или подальше и с речью не выступает.
Спасибо, Хенрик Барон. Алексей Левинсон.
Вообще Новый год – это главный или единственный праздник времени. Везде и здесь, в нашей стране тоже, в каком-то смысле и Рождество, это тоже можно считать праздник времени, но здесь это праздник, в котором нет никакого другого смысла, кроме вот условности счета времени. И то, что все объединяются вокруг этой пустой, по сути дела, условности, когда нельзя ничего сказать, но, оказывается, в нее можно очень много вложить. Можно желать счастья в связи с тем, что время идет. Можно прощаться с чем-то дурным и ждать чего-то хорошего и так далее. И вот прибор технический, который помогает этот ритуал отыграть, это часы. Телевизор выполняет роль часов. Иногда он показывает часы, как мы видим во многих странах. Тот, кто выступает, если это президент, да, то он, по сути дела, такая фигура при часах. Не так важно, что он говорит. Важно, что он скажет потом: «С Новым годом, товарищи». То есть он скажет то, что прозвонят далее колокола курантов.
Алексей Левинсон, Екатерина Кратасюк-Лапина.
Да, действительно, никто не помнит, о чем сказал президент. Никто не может пересказать его речь. Все напряженно с бокалом шампанского в руках ждут, когда пробьют куранты. Тем не менее, мне кажется, это довольно показательным, что именно в России Новый год провозглашает президент или глава государства. Это началось с Брежнева, с Леонида Брежнева. Причем первое свое выступление он читал по бумажке. Казалось, что это не очень приемлемо, и поэтому в следующий раз уже на огромном листе Батмана было написано выступление, и он читал его уже так, как мы это привыкли видеть, в камеру. Но на самом деле в Европе, в Великобритании, например, существует рождественское приветствие королевы, и премьер-министр вообще не произносит никаких слов в Новый год. А зато существует альтернативное поздравление с Новым годом, как правило, от лидера какой-то мусульманской страны. Да? И таким образом создается совершенно другой эффект. У нас же ситуация абсолютно безальтернативная, а в 99-м году ситуация была еще более интересная, потому что днем мы увидели Ельцина, да, и у многих возник такой временной сбой, потому что никто не понял, почему президент появляется не перед 12 часами. И вдруг он совершенно неожиданно для всей страны объявил, что он уходит, устал. Это знаменитая фраза «я устал». И уже в 12 часов нас приветствовал тогда премьер-министр, будущий президент Владимир Путин.
Новый год и его символы. История и постсоветские смыслы. Я хочу у Игоря Алексеевича Морозова спросить, а вообще вот в России-то, например, до революции была какая-нибудь традиция, когда царь-батюшка выходит к народу и говорит: «Друзья мои», или там «подданные», ну как он к ним обращался, православные.
Не было такого, да. Все-таки здесь речь зашла о телевизоре. Мы проводили специальное исследование по современным интерьерам, городским, деревенским, и там есть довольно интересная вещь. Вот телевизор стал занимать очень важное место в интерьере. В частности, он все чаще устанавливается в святом так называемом углу, то есть в красном углу, там, где иконы, прямо под иконами часто. То есть это настолько теперь важная вещь, и, видимо, то, что народ собирается вокруг телевизора в столь сакральное время, как Новый год, переход, кстати, от Старого года к Новому году, это, конечно, неудивительно, потому что телевизор в каком-то смысле это зеркало. Раньше, как известно, перед Новым годом гадали, да, девушки на воде или на зеркале гадали. В каком смысле телевизор — это вот такое предвещение судьбы, да, то есть теперь там медиа-личности это все предвещает, но, собственно, суть-то остается. И еще одно. Когда мы говорим о президенте там, или какой-то важной личности, которая поздравляет всех остальных, то нужно помнить, что существовала такая, ну, по крайней мере, у славянских народов такая традиция полазника. То есть первый человек, который приходит в дом и приносит тебе счастье. В этом смысле вот президент или там кто выступает, некий аналог полазника, человек, который нам приносит счастье. Ну что делать? Ну такое у нас вот.
Игорь Морозов, спасибо. Мария Майофис?
Я хотела про две вещи сказать. Одну историческую, возвращаясь к теме, обращался ли император. Но дело в том, что Рождество 25 декабря по старому стилю в России было еще, начиная с 1813 года, праздником как бы годовщины избавления от французского нашествия. И это отмечалось вплоть до революции. То есть кроме Рождества праздновался еще и этот праздник. Теперь по поводу современности, поскольку когда-то в журнале «Новое литературное обозрение» мы делали такой раздел, в котором вот Алексей Георгиевич принимал участие, про празднование Нового года. Меня, собственно, в этот момент, когда я решила сделать этот раздел и заказать разным людям в него статьи, интересовало, что сохранилось в праздновании Нового года действительно от советского времени, а что пришло нового. Изменения как раз происходят гораздо больше на уровне вот материальной культуры до телевизора. То есть салат может быть уже не оливье, и водку могут уже не пить, а могут пить какие-то более, так сказать, изощренные напитки. Вообще стол может быть организован совсем по-другому. Но вот уже начиная с телевизора, уже ближе к уровню ценностей и каких-то символических, идеологических вещей, все остается. То есть таких перемен, как на уровне вот более низком, да, более бытовом, мы не видим. Тот же самый телевизор, то же самое такое сакрализирующее отношение к Новому году, как к объединяющему, в общем, нацию, празднику, гораздо в большей степени, на мой взгляд, чем, например, 9 мая. Все это остается с советского времени, с позднесоветского особенно.
Мария Майофис, спасибо. Я бы сейчас хотела послушать Инаид Пирузянц, ее вот версии кулинарии новогодней. Как это все выглядит, как это все менялось в советское время? Ведь в советское время понятно, что для того, чтобы приготовить салат оливье, нужно какие-то немыслимые усилия. Да, горошек этот найти, за курочкой выстоять в очереди.
Мне кажется, что стол очень, ну, не очень, может быть, но он меняется, безусловно. Конечно, салат оливье остался, но это какой-то даже, мне кажется, такая уже бравада. Просто людям очень нравится сделать из этого фетиш, они с удовольствием это делают.
Я, кстати, помню, что в начале 2000-х, года 3-4, да, салат оливье ушел, а потом вдруг
совершенно
он вернулся
верно.
Опять, правда?
Да, с таким взрывом такого новой волны патриотизма, который сейчас имеет место быть, да, вернулся салат оливье и какие-то еще там атрибуты, наверное. Но, в принципе, мне кажется, что стол очень изменился. Колбасой сервелат уже, понимаете, никого не удивить, и все как-то какие-то такие западные штучки, но все это имеет место. Вот в Армении, например, где я тоже часто встречала Новый год, вот поросенок был всегда. Это было сложно, да, но в Армении на Новый год накрывались такие столы. Ну, там были, конечно, и какие-то советские блюда, и какие-то советские продукты, я бы даже сказала, которые были очень важны, да. Но, кроме того, были сугубо армянские. Например, на Новый год готовился всегда постная толма, так называемый по-армянски пасут толма. Очень вкусно, ее много видов. Вот это вот тоже всегда было. Потом всякие армянские сладости, всякие перемешанные с изюмом, там, орешки и так далее. Но изобилие фантастическое. Просто совершенно неописуемое, и это длится, ну, дней 10, наверное, люди ходят друг к другу в гости.
Она и Пирузяна, Екатерина Лапина.
Почему-то для меня как раз не салат оливье, а шампанское, телевизор и селедка под шубой – это символы Нового года. Я не знаю, может быть, это проблема моего сибирского детства, проведенного в Академгородке, но салат оливье там вообще никто не делал. Мы как раз делали селедку под шубой, и это было действительно самым настоящим, самым праздничным фактором Нового года.
Екатерина Лапина-Кратасюк, Илья Кукулин.
Я хотел бы добавить к таким фольклорно общепринятым правилам встречания Нового года, которые нам до некоторой степени навязаны телевидением, но не до некоторой, а целиком навязаны. Это «Голубой огонек», который зародился в 60-е годы, как теперь модно говорить, как формат. И продолжается до сих пор в разных видах. То есть существует глубокое общее убеждение, что немедленно после боя курантов, для того, чтобы выйти из этого напряженного ожидания, должны показать что-то очень долгое и очень развлекательное и бессюжетное. Мне кажется, что первый артист, которого покажут в «Голубом огоньке», или первые эстрадные звезды, с равной степенью могут претендовать на роль первого гостя, который пришел в Новый год. Они оспаривают эту роль у президента. Президент – гость строгий, это гости веселые, которые своего рода являются, тоже, позволю себе вспомнить перенос рождественских признаков на Новый год, колядниками, которые поют под окнами.
Илья Кукулин, да, Игорь Морозов.
Скорее всего, это аналог даже не колядников, а скорее ватаги ряженых, которые на Новый год как раз и ходят на вечере Нового года. И вот они действительно смешат, они смешные сценки всякие изображают и так далее. В этом смысле они, конечно, прямые аналоги вот этих современных юмористов.
Самое время поговорить о культуре новогоднего питья. И я вот Алексею Георгиевичу Левинсону в этом смысле хочу микрофон отдать.
Я с удовольствием перехожу к этой теме, потому что одних только разговоров о том, как именно будут пить, как Россия будет пить 10 дней и, ну, там, все выпьют там или в какое состояние придут. Они вот последние годы, когда вот у нас удлинились новогодние каникулы, разговоры эти, если вы заметили, тоже очень интенсифицировались.
Я, если можно, скажу, что коллеги накануне Нового года делились своими впечатлениями от поездки в Рамстор. Дешевого шампанского уже нет, просто вот как факт. Шампанского, советского шампанского дешевле 200 рублей просто нету.
Ну хорошо, я могу тогда, перед тем, что я собирался сказать, сообщить о разговоре с продавщицами специального виноводочного магазина, где стенка стояла любых напитков, и я так робко спросил, неужели все это выпьют? Что, сказали они со смехом, 4 раза, вот, и все равно потом пусто будет. Так что надежд на наш народ можно не, так сказать, не терять. И теперь я хочу сообщить о том, что и как собираются друг другу дарить наши сограждане, по крайней мере, что они сообщили. На первом месте среди того, что собираются дарить друг другу на Новый год, стоят конфеты, торты и сладости. И это на первом месте и у мужчин, и у женщин собираются они делать такие подарки. Дальше мы пропускаем там некоторое количество пунктов, и у нас идет среди подарков, которые сделают мужчины, пунктом 6 идут спиртные напитки, и 7 идут деньги. А у женщин спиртные напитки – это 12-я по иерархии позиция из того, что они будут дарить. Но теперь спросили мы, а что люди собираются получить в подарок? И вот тут выяснилось, что у мужчин на первом месте это спиртное. Вот. Ну и оно, да, не, вернее, на втором месте спиртное, на первом месте деньги. Вот. У женщин алкоголь отступил далеко-далеко. Он на 20-й позиции. Деньги занимают неплохое 4-е место. Хочу заметить, что роль водки меняется в нашем вот рационе, если угодно, новогоднем. И действительно, водка начинает уступать своей позиции, и в этом смысле эта подвижка очень серьезная. Это сдвиг очень серьезный, не столько культурный, сколько социальный.
А предпочитают вот что, например, коньяк, виски или вина?
Водку начинают теснить не российские крепкие напитки. Текила, граппа, ну, в общем, так сказать, hard liquors.
Ага. Алексей Левинсон, Игорь Морозов.
Я помню свое впечатление от первого своего участия в записи народных святок. Мы шли с записью, значит, с кинокамерами за ватагой калядовщиков. И, в общем, честно скажу, что это был первый раз, когда я уже не помнил, как мы возвращались, потому что в каждом доме нам давали рюмочку, ее обязательно надо было выпить, и кроме того, коледовщикам наливали еще в цистерны такие, ну, пластмассовые. И когда все это закончилось, обошли все населенные пункты, значит, дошли до дома, в котором начиналась пирушка. То есть это, конечно, в основном молодежь, и они были еще вполне способны очень весело дальше пить. Я с трудом отполз, и, значит, хотя я в то время был примерно того же возраста. То есть имеется в виду, что устойчивость, видимо, очень высока, и на самом деле, может быть, современный человек, может быть, уже не выдерживает вот такого напора. Хотя сама потребность употребления спиртных напитков вызвана, прежде всего, изменением типа поведения, потому что святочное поведение — совсем другой тип поведения. Это как бы измененное поведение, оно поведение наоборот, и когда специально, ну и ряжение этому способствует, и другие какие-то святочные формы поведения, когда нужно действительно перевоплотиться во что-то другое, чтобы затем, ну, символически, конечно, родиться в каком-то новом качестве, в новом году.
То есть это русский карнавал, если очень просто говорить.
Ну, он не только русский. Я думаю, что это вообще европейское. И в Америке она есть, эта традиция, я думаю, да. То есть это такая мировая традиция.
Спасибо, Игорь Морозов. Давайте вот как раз Хенрика Барона послушаем. Каковы традиции алкогольного времяпровождения на Новый год и вот каких-то там переодеваний, например, и масок?
Ну, вы знаете, переодевание сейчас, ну, не является массовым явлением современной городской культуре, если хотите, штатов, по крайней мере. Карнавал тоже не связан в основном с Новым годом, он все-таки попозже возникает и в Штатах, тоже в некоторых городах, на Новый Орлеан. А выпивка новогодняя – это все-таки в первую очередь шампанское. Это очень традиционно. А можно пить все, что угодно, кроме этого, но шампанское должно присутствовать.
Новый год и его символы. Повтор программы 2010 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.